Ольга Бергольц. Моя жизнь. Жизнь моя, как и большинства моих современников, так счастливо сложилась, что все главные даты ее, все, даже самые интимные события, совпадают с главными датами и событиями жизни нашей страны и народа. И одно переходит в другое. А поскольку, как говорит Николай Асеев, я лирик по складу своей души, по самой строчечной сути. Все это вливается в стихи, в книги. Таким образом, подробности моей биографии читатель узнает из моих стихов. В кратком же своем предисловии я почти анкетно сообщаю основные даты и события своей жизни. Я родилась в Петрограде, за Невской заставой, столько раз описанной в моих стихах и прозе, в 1910 году. Мой отец был врач. Едва он окончил военно-медицинскую академию, как был отправлен военно-полевым хирургом на позиции Первой империалистической войны. А затем с 1917 по 1920 год находился в сражающейся Красной армии на многих фронтах молодой нашей республики. Мать занималась детьми и домом. Она окончила 4 класса до сих пор непонятной мне школы принцессы Ольденбургской, где девочки главным образом вручную шили невероятно сложные туалеты для великосветских дам. Мать много читала и особенно любила Тургенева. Ее мечтой было, чтобы мы, я и сестра, вырастая, становились все больше похожими на тургеневских девушек. Но я росла и училась в 117-й единой трудовой школе на рабочей окраине в 20-х годах, и заветной моей мечтой была кепка и кожаная тужурка. Это со стороны, так сказать, внешней. Внутренне же все мы были охвачены романтикой только что отгремевшей гражданской войны, и забыв, что сами же малыми детьми перенесли ее немыслимые голодные и холодные бедствия, мечтали о своем участии в последних и решающих схватках с мировой буржуазией. Нет, тургеневской девушки из меня решительно не получалось. После смерти Владимира Ильича Ленина, потрясшей наше отрочество до основ души, я вступила в пионерскую организацию, ходила на сборы в клуб при заводе имени Ленина, а в 1926 году была принята в кандидаты комсомола все за той же Невской заставой в год окончания школы. А уж в члены комсомола, как полагалось тогда, через 2 года меня переводили в комсомольской организации при типографии и издательстве «Красной газеты». Там я работала курьером «Красной вечерней газеты», будучи одновременно студенткой 2-го курса довольно странного, но интересного учебного заведения, называвшегося «Высшие курсы искусствознания при Институте истории искусств». Через некоторое время эти курсы, где более половины учащихся составляли непманские сынки и дочки, были расформированы, и часть студенчества, крайне малочисленную, но весьма боеспособную комсомольскую часть, перевели в Ленинградский государственный университет. Зимой 1930 года я окончила университет по филологическому факультету и отправилась на работу в краевую газету «Советская степь» в Казахстан вместе со своим соучеником и мужем Николаем Молчановым. Он был моим вторым мужем. Первый был поэт Борис Корнилов, но брак наш был горек и недолог, и даже дочь Ирочка не могла закрепить его. В Казахстане в краевой газете «Советская степь», ныне «Казахстанская правда», людей было мало, а работы много. Редакция газеты состояла из отделов, а отделы – из секций. Меня назначили в сельскохозяйственный отдел и поручили следующие секции. Хлопководство, технических культур, кендырь, кенаф, таус-сагыз и другие таинственные растения, животноводство и секцию оседания кочевников на земле. Уроженка Невской заставы, коренная горожанка, я понятия не имела ни о тау-сагызе, ни об овцеводстве, ни об оседании кочевников. Я ни в малой мере не была ни скотоводом, ни агрономом, но я была комсомолкой. Вернее, мы, поколение, были комсомольцами, и первая пятилетка звала, трубя в свои почти военные трубы, те, о которых мечтали мы в отрочестве, и мы твердили: «Ты рядом, даль социализма!» И верили в это. Мы учились неизвестным вещам на ходу, упрямо и жадно, учились теоретически и практически, и сдавали в газету неровные подборки, то вдохновенно удачные, то беспомощно ошибочные. Я работала разъездным корреспондентом газеты, и эти длительные командировки в глубинке, в оседающие колхозы, помогали мне больше всего. Когда Николая призвали в армию, я вернулась в Ленинград к дочке и маме. Я стала работать на заводе «Электросила» в заводской многотиражке, редактором «Комсомольской страницы». Кроме того, я была агитатором и пропагандистом, а затем историком завода. Я пошла на завод не для того, чтобы изучать жизнь. Такого вопроса вообще передо мной и не стояло. Мне просто нужно было, как всем людям, где-то трудиться, зарабатывать на существование, но так, чтобы эта деятельность стала смыслом сознательной жизни, наполняла душу, была частью той огромной работы, которую проделывала тогда наша страна. И это так и было. «Электросила» создавала в то время первые мощные гидрогенераторы для Днепра, весело и напористо перегоняла Америку в темпах и качестве, почти все ночи ее были штурмовыми, а утро встречало прохладой. Я бесконечно благодарна судьбе за то, что мне довелось прожить лучшее время молодости среди ленинградского рабочего класса на этом заводе не как наблюдателю, а как пусть скромнейшему, но все-таки участнику общего дела. Запас электросиловского материала у меня неисчерпаем и ждет своего литературного воплощения. На «Электросиле» меня приняли в кандидаты партии. В ту осень, когда я поступила на работу в редакцию заводской многотиражки, произошло еще одно, быть может, самое значительное событие в моей биографии. Редактор первых моих стихотворных и прозаических книг для детей Самуил Яковлевич Маршак познакомил меня с Алексеем Максимовичем Горьким. Общение с Горьким, душевное и какое-то необычайно серьезное, продолжавшееся вплоть до его смерти, оставило во мне след неизгладимый и в жизни, и в писательской моей работе. Мне вообще очень посчастливилось с учителями. Первыми моими опытами в литературе руководил такой умелый мастер и такой большой человек, как Самуил Яковлевич Маршак. Строго и доброжелательно разбирала тогдашние слабенькие стихи мои Анна Андреевна Ахматова и помогала мне своим добрым и мудрым советом. Первую книжку моих стихов сурово редактировал Николай Семенович Тихонов. И, наконец, большое письмо об этой маленькой книжке прислал мне Алексей Максимович Горький. В этом письме были строки, определившие мою рабочую дорогу. Книга понравилась ему, и он между другими строками писал, что стихи ему кажутся написанными для себя. Честно о том именно, что чувствуется вами, о чем думаете вы. Писать честно о том именно, что чувствуешь, о том именно, что думаешь, это стало и есть для меня заветом, тем более, что я ни на миг не могла, не могу и никогда не смогу отделить себя от всех остальных людей, от их труда и судьбы. Все дальнейшее повествование я предоставляю стихам. Ольга Бергольц.